Добрый день, друзья! Вы смотрите программу «Таргет Хантер Нефильтрованный». Меня зовут Сергей Угожаев. Мы находимся в замечательном уютном баре под названием «Харац» на Невском проспекте 109. Сегодня мой собеседник Дмитрий Фердман. Дим, привет!
Привет!
Как у тебя дела в целом?
Неплохо. Проснулся уже хорошо.
Да. Ну, слушай, давай, во-первых, поговорим о тебе. Расскажи, чем ты занимаешься, кто ты такой и... Вообще, вот как ты в Санкт-Петербурге оказался? Потому что я точно знаю, что ты не местный.
Да, действительно не местный. Я приехал около 3 лет назад с семьей. Мы переехали из Екатеринбурга, из Свердловской области. Будучи еще в Екатеринбурге, занимался работой в сервисе купонов. Купонатор был одно время очень популярно. Был на роли продажника. И после того, как наш отдел расформировали, я как в типичном американском фильме остался с годовалым ребенком, без работы. Ну, знаешь, вот эти стандартные ситуации, когда жизнь преподносит вызовы в самые такие нужные моменты. Вот, и я тогда уже начал присматриваться к социал-медиа-маркетингу, SMM. В то время он был совершенно не развит. Точнее, было всего несколько человек, которые занимались им профессионально, те, кто давали обучение. И мне тогда показалось, что нужно присмотреться к этому роду деятельности. Так я начал заниматься SMM, уже более 6 лет, наверное, прошло, как я профессионально этим занимаюсь.
Слушай, а в Екатеринбурге SMM вообще какой он был? Он был развит? Это вообще кто-нибудь пользовался этим?
Знаешь, когда выходит новая идея на рынок, все очень осторожно к ней присматриваются. И явно был развит интернет-маркетинг, но что в соцсетях можно найти каких-то клиентов, да, получать какие-то заявки, продажи, ну, наверное, людям хотелось экспериментов, люди хотели попробовать. И, как я уже говорил, в принципе, во всем мире было не так много, в русскоязычном сообществе было не так много специалистов, которые обучали этому. В Екатеринбурге таких специалистов точно не было, и я обучался на вебинарах, обучался на мастер-классах, онлайн-мастер-классах, которые в то время были доступны.
Ну и чего ты добился в Екатеринбурге?
Ой, я добился, наверное, можно сказать, что я начинал, как все, наверное, фрилансеры, с бесплатных консультаций. То есть я говорил, давайте я вам проведу консультацию, если вам все понравится, мы начнем работать. И вот так постепенно, нарабатывая себе клиентов, кому-то, конечно, не нравилось, кто-то отмахивался, говорил, да как это во ВКонтакте, там сидят одни школьники, зачем мне туда идти. Постепенно, вот так вот, нарабатывая опыт, нарабатывая портфолио, я уже мог говорить, что я там, не знаю, работаю с такими-то клиентами, хотя по факту я им оказывал только консультационные услуги. Передавали вот это сокровенное знание от клиента к клиенту, говорили, вот Дмитрий занимается новыми технологиями в интернете. И постепенно, да, постепенно я приходил именно к узнаваемости среди бизнес-аудитории, то, что я занимаюсь этим. И когда я почувствовал, что я могу спокойно переехать, да, не имея постоянного источника дохода, все-таки заработок на фрилансе, как ты знаешь, он зависит больше от тебя самого, чем от твоего шефа, да, например. Постепенно, так вот, повышая узнаваемость, повышая средний чек, переехал в Петербург.
А почему ты решил переехать в Петербург, ну, а, например, не в Москву?
Ты не поверишь, это чистая случайность, то, что я нахожусь в Петербурге. Можно сказать, что как-то раз ко мне Ульяна, моя супруга, подошла и говорит, слушай, ты же работаешь удаленно, давай переедем в Петербург. Какая разница, откуда тебе вести клиентов? Краснодар, Самара, не знаю, Воронеж. Ну вот почему-то она выбрала Петербург, я подумал, ну почему бы и нет. Хотя у меня нет такой четкой любви к Петербургу, тогда, конечно, не было. Сейчас понимаю, что этот город я ни на какой другой город России не поменяю. И вот, прислушавшись к ее совету, собрали вещи и, знаешь, взяли билет в один конец.
Слушай, а чем тебя зацепил так Санкт-Петербург?
Конкретно сейчас я могу сказать, что, наверное, это лучшее из мест России, лучший город России, чтобы развиваться профессионально в сфере SMM, чтобы путешествовать, чтобы находить новых клиентов, новых партнеров, да, деловые связи, потому что даже вот недавняя наша конференция, вторую питерский СММ, доказала, что люди готовы приезжать в Петербург на такую крупную отраслевую конференцию отовсюду, из всех регионов, да, из других городов, стран даже. Поэтому абсолютно точно, если вы хотите развиваться в интернет-маркетинге, я бы вам рекомендовал присмотреться, ну, понятно, либо Москва, либо Санкт-Петербург, но сам Питер мне понравился такой, знаешь, плавным течением жизни. То есть, если мы сравниваем Москву с Питером, то, наверное, Москва – это все-таки такой скоростной спидран, скоростные какие-то, не знаю, переговоры скоростные, в общем, как-то очень все быстро происходит. А здесь, и ты проходишь вдоль канала, ты видишь, как неспешно бьется там вода, берега. Очень все классно в плане размеренности. Именно этим, наверное, и архитектурой, конечно же, он меня и зацепил.
Ну, здорово. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот по прошествии стольких лет, ты можешь сказать, что ты суперспециалист, что ты можешь все, или есть какая-то доля самокритики?
Я так понимаю, вопрос с подвохом, и, конечно, было бы круто сказать, что я суперспециалист. Знаешь, вопрос в сравнении. Если я сравню себя там 5 лет назад и себя сегодняшнего, я могу сказать, что я действительно суперспециалист. Потому что тот путь, который был пройден за эти 5 лет, те кейсы, те рекламные кампании, те достижения, те отзывы, да, которые удалось достичь, могут сказать обо мне, что я проделал определенную работу над собой, получил определенные знания, которые в итоге трансформировались в навыки. Тем не менее, я понимаю, что пройдут еще 5 лет, и пройдет еще 5 лет, и вот я, оглядываясь на себя сегодняшнего, пойму, что нет, парень, тебе еще расти и расти. Поэтому, наверное, самое важное здесь – это не стопориться и не ставить какую-то планку, что вот ты бы освоил это, тебя зовут на какие-то конференции, да, ты хорош, но жизнь без вызова скучна. Ты начинаешь постепенно утопать в этом болоте восхищения, самолюбования и не видишь объективную картинку, что весь рынок идет вперед, а ты все еще считаешь себя суперспециалистом, хотя используешь какие-то, может быть, старые методы.
А что для тебя самое важное в профессии?
В профессии, наверное, удовольствие. Потому что наверняка ты знаешь эту цитату, что если вы найдете работу мечты, вы не будете работать ни один день в своей жизни. И вот, наверное, этот год, прошедший год, который сейчас идет, да, 2018 год, я могу назвать годом прислушивания к себе, к своим интересам. Потому что бывают такие случаи, когда ты видишь классный чек за работу, ты видишь там какие-то материальные выгоды от работы с этим заказчиком, да. Тем не менее, ты понимаешь, что ту сферу, которую они продвигают, она, ну, не лежит к тебе, душа к этой сфере. И в итоге, если раньше получалось как-то договариваться с собой, оправдывать себя, что это все-таки работа, то этот год я стараюсь чаще прислушиваться к себе и понимать, что, слушай, ну ты же суперспециалист, если сравнивать себя, опять же, да, с предыдущим опытом. Наверняка найдется тот человек, тот проект, который тебе будет сейчас интересен гораздо больше. И, может быть, он не такой вкусный, но зато он в долгосрочной перспективе тебе принесет гораздо больше и финансов, и удовлетворения. Иначе это превратится в ту же самую рутину, в ту же самую работу, просто набор механических действий. Открыл рекламный кабинет, собрал аудиторию, запустил объявление, погнали. Никакого кайфа в этом нет.
Слушай, а вот ты себя считаешь все-таки таргетологом? Или ты больше дизайнер, там, занимаешься разработкой вот оформления страниц там и прочего?
Знаешь, когда начинал, я действительно выходил на рынок как больше, наверное, человек, который занимается оформлением сообществ. Я не могу назвать себя дизайнером, потому что навыков в дизайне у меня нет, всяких знаний по колористике, всяких знаний по там, как расположить элементы, у меня нет. На это нужно учиться, там, осваивать Photoshop. Но постепенно я видел, как меняется рынок, я видел, что дизайн на самом деле он играет скорее второстепенную роль, гораздо важнее та аудитория, которую ты приведешь. И если это действительно целевая аудитория, то там играть со шрифтами не нужно. Делать там, не знаю, синий либо голубой не так значимо. Главное, что ты привел аудиторию в нужное место, показал им нужное предложение. И сейчас я могу сказать, что, наверное, я больше как таргетолог себя позиционирую. Именно специалист по продвижению бизнеса ВКонтакте.
Дим, вот скажи, пожалуйста, SMM – это творческая работа или это рутина?
Знаешь, когда как? Когда ты только начинаешь работать с клиентом, ты действительно подключаешь весь свой творческий потенциал и там что-то придумываешь, креативишь, часто так бывает, что ты набрасываешь идеи, клиент говорит, слушай, не, ерунда полная, давай по старинке, вот давай обычный продажник запилим и все. То есть человек покупает не твои мозги, да, условно, а твои руки, ему нужен исполнитель, ему не нужен креативщик. И это скатывается в рутину. И я действительно сейчас стараюсь больше с такими клиентами не связываться, потому что, ну, гораздо проще найти какого-нибудь фрилансера, там, которому этот заказ нужнее, как рутина, да, чтобы обеспечить себя. Поэтому на старте креатив. В дальнейшем это может перерасти в рутину, но тут уже зависит от ваших взаимоотношений с заказчиком. Если он готов к каким-то, не знаю, взрывным идеям, каким-то провокациям в рекламе, отлично. Это будет только интереснее, только экспериментальнее, да, с удовольствием.
А ты провокатор?
Я психолог по образованию, и в моей профессиональной деятельности, ну, некоторые моменты на входе, особенно когда я только общаюсь с клиентом, я сразу могу, ну, задать какой-то неудобный вопрос и, ну, доказать ему, что, слушай, бизнес во ВКонтакте не нужно сейчас тебе вести, потому что у тебя недоупакован продукт, ты не можешь обработать возражения, да. Я специально на брифинге задаю ему такие провокационные вопросы. Поэтому, ну, так-то вешать сразу ярлык провокатора, наверное, нет. Это больше дотошность, наверное, какой-то перфекционизм. Наверное, да, не могу никак оценить. Это может быть хорошо, плохо. Тем не менее, мне с этим комфортно.
Угу. Слушай, Дим, а вот скажи, ты не чувствуешь некую ущербность твоей работы и нашей тоже работы? Потому что мы, ну, мы, по сути, ничего не производим. Мы, можно даже сказать, что продаем воздух в какой-то степени. Вот, там, ты делаешь, там, например, дизайн сообщества или там как таргетолог работаешь. И вот все это эфемерно. И как ты вот к этому относишься? Вообще думал ли ты над этим?
Действительно, да, это очень такой больной вопрос. Проблема творца, так скажем, да, когда ты начинаешь вот в нашей работе, да, что-то создавать, что-то креативить, ты действительно не видишь результата своей работы в плане, ну, осязаемого результата. Конечно, ты видишь отчеты, что у клиента там выручка поднялась, что ты получаешь деньги, ты на них можешь там что-то купить, что-то там, не знаю, какие-то возможности новые получить. Тем не менее, вот именно создавать какой-то свой продукт, который может, там, не знаю, пекарь печет хлеб, он видит сразу результат своих трудов, да, художник картины рисует. Действительно, это, ну, не сказать, чтобы напрягает, тем не менее, хочется все-таки видеть что-то осязаемое. И здесь всегда мне приходит на помощь вот именно те возможности, которые мне приносят зарплата. Допустим, да, человек переводит мне деньги, я понимаю, что вот я поработал, я на эти деньги пошел, там, не знаю, с женой погулял, в театр сходил, там, не знаю, что-нибудь такое. И вот это является результатом моей работы, осязаемым результатом. Я могу купить себе какую-то технику, я могу там, не знаю, съездить в путешествие. Это осязаемый, вполне понятный результат. Таким образом, я вроде как договариваюсь с самим собой, что все окей, ты делаешь нормальный продукт.
Дим, скажи, пожалуйста, вот когда тебе плохо, кому ты идешь или, может быть, звонишь? Ну, то есть, бывают же наверняка такие дни.
Ну, вот так вот, чтобы плохо прям, и чтобы хотелось кому-то позвонить, наверное, я на самом деле не вспомню таких вот прям ситуаций, когда было очень сильно сложно, потому что, ну, там, супруга и с детьми, слава богу, все в порядке, мы можем найти всегда общий язык, как-то договориться. С клиентами вроде бы каких-то проблем тоже таких вот серьезных, чтобы меня это как-то тяготило, нету. Поэтому я могу сказать, что я, наверное, единственный такой человек, не обремененный вот этой вот депрессией, да, которая постоянно тебя гложет, ты там что-то думаешь, можешь сходить к психологу, можешь позвонить, там, не знаю, родителям, можешь позвонить там, какому-то другу, да. Тут еще такая проблема, то, что мы приезжие, и у нас весь такой активный запас друзей, он остался в Екатеринбурге. И ты чисто физически не можешь, там, не знаю, позвать, там, слушай, Игореха, пойдем, там, не знаю, в покерок поиграем, пойдем, там, не знаю, куда-нибудь погуляем. Вот, поэтому... все свое утешение нахожу в коллегах, с которыми мы также встречаемся и также жалуемся друг другу на какие-то клуб анонимных таргетологов. Ну и в принципе такой стиль жизни, как у SMM-специалиста, у любого интернет-маркетолога, он предполагает некую интровертность. Ты привык общаться не лично, да, а в переписке, либо там как-то еще по телефону. Меня это устраивает, я готов, если даже как-то вот там встречаться, но не общаться на какие-то задушевные личные темы.
Скажи, пожалуйста, а если бы тебе, например, предложили работать в крупной фирме и платили бы приличные деньги, ты бы согласился?
Ну, насколько крупная фирма и насколько приличные деньги?
Ну, хорошие деньги, приличные.
Если фирма предлагает мой месячный заработок, умноженный на 2, с удовольствием. прекрасная возможность, когда тебе не нужно думать о поиске новых заказчиков, тебе не нужно... Просто смотри, когда ты работаешь над одним проектом, это вроде бы классно, что ты точно знаешь свою аудиторию, ты работаешь в долгую, то есть ты там, не знаю, сразу нацелен на долгострой, долгосрочные отношения. Когда ты работаешь... Но проблема здесь в том, что ты погружаешься в эту рутину, тебе хочется чего-то свежего, там, не знаю, хочется поработать там, с салоном красоты, хочется там какую-то курсы детские попродвигать, а ты не можешь этого делать, потому что ты привязан на одном точном месте. И точно так же, когда ты привязан на одном четком месте, ты не можешь вот так вот посреди рабочего дня взять, вырваться и встретиться с кем-то. Это тоже накладывает определенные недостатки, да, при своем развитии. Тем не менее, я готов с этими недостатками смириться, если это будет с финансовой точки зрения компенсироваться вдвойне моему месячному заработку. Поэтому тут действительно вот именно вопрос цифр, вопрос тематики, чтобы она была мне действительно интересна в долгосрочной перспективе, и вопрос цифр.
То есть я понял, просто некоторым важнее свобода, да, и вот то есть, что они сами решают для себя, когда они работают, сколько они работают. И поэтому,
Я понимаю, да, но тем не менее, ты все равно со временем, ну, по крайней мере, у меня, да, я предполагаю, что со временем мне вот наскучивает вот это вот постоянное метание, это, знаешь, когда можно сравнить, ну, с отношениями, да, ты сначала там мечешься, там, встречаешься там с одной девушкой, с другой выбираешь, так скажем, а потом тебе все равно приходит понимание, хочется вот такой стабильности, хочется вот уже приходить там, не знаю, не в разные дома ночевать, а вот в один дом к одной женщине за один стол. Все, стабильность, ты уже устроился как человек, как специалист, как мужчина, классно. Тебе не хочется вечером думать, а что там, не знаю, у меня будет завтра на ужин, на обед. Ты знаешь, что это, ну, некая, наверное, консервативность, да, что ли, во взглядах. Но, тем не менее, я думаю, что я со временем к этому приду. Сейчас нет, сейчас, наверное, я бы на это не согласился, но, возможно, в будущем.
Понял. А, скажи, у тебя есть какое-нибудь хобби, увлечение?
Да, у меня есть хобби и увлечение, оно всего лишь одно, это гейминг, это игровая индустрия. Я буквально в этом году, там, несколько месяцев назад, хорошо прокачал железо, которое позволяет сейчас играть абсолютно во все, что угодно, без каких-то там, знаешь, сложностей. Это же, знаешь, всегда у всех геймеров, типа, блин, такая классная игра, я там не могу в нее поиграть, и ты ходишь весь, особенно если тебе нравится играть, ты ходишь и думаешь, а что делать, надо же как-то поиграть в это время, посвятить время. Вот это, наверное, мое единственное такое увлечение, которое выдергивает меня из работы, да. Дети, это, ну, не сказать, чтобы это хобби, это просто тоже еще один глоток свежего воздуха, посмотреть, как они видят мир, пообщаться с ними, это действительно, можно сказать, по-другому преподносит тебе жизнь, да, вот из таких тоже недавних примеров, если интересно, у меня ребенок, мы с ним гуляем, и он видит множество проводов, ну, то есть поднимает, видит, что много там всяких радиопередач, всего-всего различные, электропровода наверху на улице, и говорит, слушай, какая классная паутина. Вот, а мы как каждый день смотрим на это и не понимаем, ну, то есть не обращаем на это внимания, вот такое образное мышление, оно в тебя приходит через детей. Поэтому из вот именно хобби, да, это игровая индустрия, а если говорить то, что для души, да, то, что хочется как-то черпать вдохновение, воодушевление, это, наверное, дети.
Слушай, ну, по поводу детей я хотел чуть позже поговорить, но раз за них уже начали разговаривать, скажи, пожалуйста, сколько у тебя детей, какой возраст у них?
Я думаю, что это не для интервью.
Ага, окей. Семья – это святое твое право. По поводу игр, а во что ты любишь играть? Есть какие-то любимые игры или ты постоянно меняешь их?
Знаешь, мне нравятся очень такие бездумные игры, когда там, ну, какой-нибудь шутер, да, где ты просто бегаешь по уровню и мочишь всех налево и направо, не задумываясь, сколько у тебя там патронов, где взять ключ для какого-нибудь, не знаю, сейфа, двери, да. И ты вот, ну, просто выпускаешь всю свою эту накопившуюся усталость, всю свою там агрессию, да. В то же время мне очень нравится RPG, где как раз-таки тебе нужно считать там показатели, смотреть, что тебе лучше в этой ситуации, что тебе, как поступить в этой ситуации, потому что, ну, как бы игры там, не знаю, они ругали, да, они все-таки развивают вот это вот творческое мышление и нестандартный подход в решении ситуации. Особенно если это какая-то нелинейная ролевая игра, где каждый твой ответ, он повлияет в дальнейшем на весь сюжет. И ты, бывает, проходишь несколько раз одну и ту же игру, просто попробовав себя в разных там ролях, там, не знаю, злодей, паинька, там, и нейтрал. И смотришь, как действительно твои разные решения влияют на концовку. Это прикольно, это интересно, и это можно переложить на реальную жизнь.
Да, понял. А скажи, пожалуйста, а телевизор ты смотришь? То есть вообще интересуешься? Вот...
Слушай, нет, мне могут быть интересны какие-то локальные программы, но я, если даже у меня там хватит времени на то, чтобы их посмотреть, это, наверное, будет через интернет, во-первых. А второй момент, то что мы, у нас телевизор дома есть, но без кабельного телевидения, просто чтобы выводить там фильмы, допустим, да, в хорошем разрешении, чтобы зрение не садить еще больше. Вот, поэтому...
Нет. А в кино ходишь?
С удовольствием, обожаю вот это и кино, и игры, вот это все визуальное. Я, наверное, можно сказать, такой вот визуал, мне больше нравится глазами воспринимать все, все окружающее.
Какой фильм, вот, не знаю, из последних тебе понравился?
Нет таких, не поверишь, я хожу на практически все кинопремьеры, которые мне нравятся, да, которые там хотя бы, на ужасы я не хожу, в принципе, на какую-то фантастику, может быть, там, марвеловские какие-то истории, драмы какие-то, где затрагивает психология человека. Ни один не впечатлил, не могу даже вспомнить
хорошо,
такого.
Хорошо, а можешь тогда привести какие-нибудь три фильма, которые тебе реально понравились?
Это, наверное, будет «Список Шиндлера». Это будет «Достучаться до небес».
Так.
И последнее, я, к сожалению, не помню, по Стивену Кингу, там, где парень из тюрьмы выбирался.
«Побег из Шоушенка»?
Да, 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 вот «Побег из Шоушенка».
Ну, все-таки классика, можно сказать, кино.
Классика, да, которая в свое время воспринималась как нечто новаторское, нечто раскрывающее именно роль персонажей, да, раскрывающее их психологию. Наверное, вот такие глубокие фильмы, где не просто, там, ну, те же марвеловские, да, где там собрались, постреляли, разбежались.
Слушай, а у тебя никогда не было мысли, что можно вернуться в Екатеринбург и там построить свой бизнес?
Никогда, ни за что, я не знаю, наверное, сейчас все мои екатеринбургские друзья меня проклянут, но я даже не вижу в ближайшей перспективе такую возможность, чтобы мне захотелось сюда возвращаться. Потому что мой бизнес, он удаленный, я могу работать с кем угодно, я могу, там, не знаю, с другими странами работать, если есть запрос такой, да? Тем не менее, те возможности, которые предлагает Петербург, это и путешествие, и развитие, и культурная, да, жизнь, они меня вполне покрывают мои потребности, да, чем в Петербурге. У нас всегда была проблема в Петербурге, куда сходить на выходные с детьми.
В Екатеринбурге, ты имеешь?
Да, в Екатеринбурге. Здесь, как ты понимаешь, город-миллионник, город побольше. У тебя всегда выбор либо пойти на какую-то профильную конференцию, если, ну, каждую неделю, я уверен, в Петербурге что-то такое проводится. Либо там с детьми куда-нибудь в какой-нибудь новый парк. Даже более того скажу, даже Эрмитаж, да, взять. Я ни разу еще за сколько мы тут живем, 3 года ни разу не был в Эрмитаже. Уже тоже дополнительный плацдарм, чтобы сходить туда, посмотреть. Поэтому, естественно, тут больше возможностей и больше выбора.
Честно говоря, ты меня сейчас поразил, как можно за 3 года ни разу не сходить в Эрмитаж.
А ты попробуй. Вот.
А я уже был.
Ну ладно, нет, знаешь, это такая история, когда ты приезжаешь в какой-то город и думаешь... Ну, что в этом городе классного? Перееду я туда и сразу туда пойду. У меня это так не работает. Я как-то, знаешь, город познает, в моем понимании, город познается не вот такими громкими, там, Эрмитажем, Кунсткамерой, там, знаю, зоопарком, то есть какими-то культурными такими. Город познается в переулках, во дворах, в каких-то таких, знаешь, маленьких, событийных таких местечках, в которых ты чувствуешь, что вот она, культурная жизнь Петербурга, вот здесь вот. Это может быть не какой-то большой театр, это может быть даже какая-то небольшая театральная труппа, но она действительно через свое преподнесение спектакля, она показывает, что ты смотришь в Петербурге спектакль, а не там, не знаю, где-нибудь еще. Поэтому...
Понял. Слушай, ну скажи, пожалуйста, а вообще у тебя есть мечта, то есть, ну, не знаю, ближайшая, далекая, ну какая-то она есть?
Мечта у меня, наверное, есть, но она больше связана с самим собой, в плане, что я хочу научиться еще лучше себя слушать, еще больше доверять себе в плане выбора, потому что ну, действительно, как вот я уже говорил, не всегда получается идти на компромисс с собой. Где-то я себя преломляю, где-то думаю, ну, ну оправдываю себя работой, семьей, что вот я вроде как работаю для семьи, там, зарабатываю для себя, зарабатываю. Вот, поэтому таких вот далеко идущих целей у меня нет, что вот надо там, не знаю, дом построить, сына родить и построить, вырастить дерево, или как там, наоборот, вырастить сына, построить дом. Такого нет, таких вот крупных масштабных целей. Наверное, нет, а мечта – это больше вот, наблюдать за собой, за своими какими-то реакциями, смотреть, как меняются у тебя отношения к одним и тем же вещам. Там, допустим, одно время ты ходишь на конференцию, чтобы там, не знаю, потусоваться, потом ты ходишь, чтобы познакомиться со специалистами, потом ты ходишь, чтобы, допустим, ну, узнать, как организовывать такую же конференцию там, у тебя.
Слушай, а вот в какой ситуации ты бы мог ударить человека или даже, не дай бог, убить?
Не было даже таких предпосылок. Но ударить — это стандартная мужская самозащита себя, семьи, своих интересов, своих там... Когда действительно нужно решать вопрос здесь, сейчас, а не там разговорами, да, допустим, как-то пытаться выяснить. По поводу убить человека, ну ты вообще какие-то страшные вопросы спрашиваешь.
Ну, та же самозащита, она предполагает нанесение, ну, каких-то серьезных...
Ну, да, то есть если там условно жизнь моя или жизнь оппонента, естественно, я выберу жизнь оппонента. То есть в этом плане здесь все тоже прозрачно, понятно, там, ну или жизнь семьи, или жизнь там какого-то человека. Наверное, это, опять же, но не забегая вперед, да, слава богу, не было ничего подобного. Я думаю, что это единственный случай, когда я мог бы как-то... И то непонятно, как я бы себя в этой ситуации повел, потому что таких ситуаций еще не было.
Ну да, ну да. Ну, я понял, экстремальные ситуации, они на то экстремальные, что нужно реагировать адекватно и быстро. Я понял с тобой, ну, то есть в этом вопросе разобрались. Скажи, ты интересуешься музыкой? Ну, это вообще на самом деле у нас стандартный вопрос, мы практически у всех спрашиваем, потому что человек слушает, это прям такое зеркало.
Я, наверное, не интересуюсь, но я больше меломан. То есть я могу... У меня нет четкого жанра, что я люблю, там, не знаю, рок, бардовскую песню, там, шансон или еще что-то такое. Я больше смотрю, опять же, по своему настроению. И вот, допустим, сюда, когда я ехал, да, сейчас на интервью, я слушал Led Zeppelin. Потому что, ну, действительно, у них такие и тексты, и музыка, она, ну, вот, сегодняшней погоде соответствует, сегодняшнему настроению соответствует, такое размеренное, меланхоличное, отличное. В другое время я могу, знаешь, послушать какого-нибудь Дорна, Нюшу, какого-нибудь, ну, короче, откровенную попсу, чтобы разгрузить мозги, чтобы, там, не знаю, как-то посмеяться вместе с ними, там, ну, посмотреть. Поэтому, но я, тем не менее, я не музыкант, я не разбираюсь там в этих всех нотах. Мне в музыке важнее скорее даже текст, чем сама музыка. То, с чем человек приходит, то есть чем он хочет поделиться. Вот. Где-то можно в музыке, допустим, подобрать какие-то идеи для креатива, допустим, в тексте, я имею в виду, в тексте, конечно.
Поэтому, вот. Заключительный вопрос. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя было много денег, столько денег, чтобы ты их точно не потратишь за всю свою жизнь, ты знаешь, что их хватит, еще, может быть, твоим, там, не знаю, детям хватит, чем бы ты занимался, что бы ты делал? Ну, то есть, нужды работать у тебя нет.
Я бы как раз-таки ушел в какую-то сферу творческую, ну, то есть там, где можно руками сделать свой продукт. В одном из своих постов, там, у себя на личной странице, я писал, что мечтаю открыть в Италии маленькую, такую небольшую пекаринку, ну, тот же выпекать хлеб, допустим, да, разбираться там в этой всей закваске там и все прочего. Наверное, вот что-то такое, то есть это вот тоже такая стандартная, наверное, киношная картинка, когда, ну, там уже седой мужчина, он там, вот у него своя пекарня, он там встречает свой последний закат, там, вот у него там, не знаю, печется хлеб, и он, попивая кружечку эспрессо, да, чашечку эспрессо, смотрит на закат и понимает, что вот, вот он нашел свое призвание, он с удовольствием прожил свою жизнь, он ни разу там не изменил себе, своим принципам. И вот, наверное, у меня вот что-то такое тоже в голове сидит.
Можно ли сказать, что это твоя мечта?
Нет, нет, никак нет. Это лишь сейчас, вот, ну, при тех условиях, которые ты смоделировал, это, наверное, единственное решение, которое у меня будет, ну, чем я буду заниматься. Естественно, я, конечно, сначала переключу весь мир, но потом я найду свое маленькое убежище в каком-нибудь пригороде Италии, Прованс.
Здорово. Спасибо, что смотрели нас. Это был очередной выпуск Target Hunter нефильтрованного. Меня зовут Сергей Угожаев, а мы беседовали с Дмитрием Ферманом. Всем спасибо большое. Пока-пока. Спасибо тебе огромное, Дим.